Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Здравствуйте, отец Георгий!
Все слушатели радио ТЭС, дорогие братья и сестры, рад быть вместе сегодня.
Приближается день Прощённое воскресенье. В этот день верующие обычно друг у друга просят прощения. Вот что это за воскресенье такое? Зачем просить прощения? У кого? Как правильно это сделать? Просить ли прощения у человека, который обидел нас? Что ответить человеку, которого трудно простить? И вообще, что поможет простить по-настоящему? Об этом мы сегодня и поразмышляем. Итак, отец Георгий, ну вот что это за день такой?
День особенный. Особенный по многим показателям, скажем так. Потому что это переход от, ну, праздника, масленицы, все такое народное, гуляние. Бывало, ну, и в прежние времена, и теперь это возрождается не только в России, но и за рубежом, особенно вот у нас в Ирландии, например, масленица, широкая масленица там празднуется. Ну, и, конечно, не в теперешние времена, не во время пандемии, а так. И вдруг вот переход, начинается самый строгий пост, потому что первые дни Великого Поста православные, ну, кто как, конечно, но некоторые или очень скудно, или вообще не вкушают пищи. Ну, там до момента, когда вот бывает первая литургия прежде священных даров, читается покаянный канон Андрея Клицкого. И вот, понимаете, такой интенсивный переход. Вот как его пройти? Ну, как приготовиться, что ли, к этому? И вот с древних времен, наверное, это и было этим и было обусловлено появление такого чина прощения. И название «Прощенное воскресенье» для вхождения в пост. Ну, в древности мы знаем с вами, что читали в житии, например, преподобной Марии Египетской о том, что в монастырях на Востоке, ну, многие, может быть, не все, но многие монашествующие после причастия воскресения расходились в пустыню, в одиночестве проводили время Великого Поста, ну, и перед тем, как разойтись, просили прощения друг у друга. Ну, вот представим себе, что кто-то из нас оказался, ну, из шумного города, ну, из Москвы или Санкт-Петербурга, или, не знаю, Нью-Йорка, Лондона, вот, удалился, ну, не знаю, каким-то образом, и оказался в одиночестве глубоком. Ну, может, не в пустыне там, где-то в египетской, или аравийской, или палестинской, ну, просто в одиночестве, ну, в самоизоляции, скажем так. Мы уже к этому, конечно, привыкли, но без средств связи, без Zoom, в котором мы сейчас проводим нашу программу, без интернета, без всего. И, понимаете, и осталось непрощение. Ну, вот было что-то, произошло такое между, ну, мною или этим человеком, и еще кем-то, или несколькими людьми. И вот это было непрощение. Ну, не наступило прощение. Понимаете, каково будет в одиночестве вновь и вновь переживать все это? Это же будет сущий ад, как говорится. Вот поэтому, я думаю, очень важно себя, ну, настроить таким образом, что прощение – это потребность, это не что-то такое обязательное, знаете, как надо, ну, положено, ну, вот так вот все делают, ну, и мы будем делать так. Нет, потому что это потребность человеческой души. Потому что человек иногда пребывает в одиночестве. Мы не говорим сейчас про удаление в пустыню или в полную самоизоляцию, но все-таки человеческая душа ожидает того, чтобы побыть наедине с собой. Но, собственно, этому и посвящены особенно первые дни Великого Поста, чтение покаянного канона Андрея Клицкого, где это диалог человека с душой, собственно. И вот там образы проходят, предков завета, нового завета, как согрешил человек, как вот он отступил от Бога, ну и вот что, каковы последствия были этого. Ну вот разные образы. Мы это с этим всем встретимся. А для этого, чтобы принять это, чтобы ну, идти этим путем и выдержать его, необходимо прощение. Ну вот меня спросили, Ирина, почему вот, прощенное воскресенье, чин прощения, вот для чего это все? Для того, чтобы человеку остаться самим собой, чтобы не впасть в отчаяние, чтобы не оказаться действительно в адских муках, потому что душевные мучения, это по-настоящему тяжело бывает. Ну, я думаю, что каждый из нас, наверное, когда-нибудь переживал это. Вот именно такие душевные муки, не физические, а вот то, что происходит внутри нас. Так что вот чин прощения и прощения необходимы. Ну, просим прощения друг у друга. Даже те из нас, кто не знает, кого мы не знаем, кто нас не знает, вот мы кланяемся, говорим «прости», «прощаю и ты прости меня». Ну, иногда вот обнимаются, ну, конечно, не во время вот, наших ограничений пандемических и прочего такого не вполне естественного состояния нашей жизни нынешней. Но а так вот обнимаются и некоторые на колени становятся друг перед другом. Ну, это чин, конечно, да. То есть, казалось бы, ну что вот, не знаю этого человека, ну как я мог против него или нее, против нее согрешить? И вот тут нам с вами приходит на ум евангельские слова. Слова Христа, которые он произнес в то время, когда его распинали, или уже будучи распятым, это евангелист Лука не говорит нам точно, но слова его таковы. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот, понимаете, вот это и есть для нас с вами утверждение того, что мы виновны и друг перед другом, и, ну и, конечно, перед Богом. Виновны, согрешили мы этим, потому что мы соучаствовали в том, что было, что привело к распятию Христа. Мы соучастники этого преступления против Бога. В малой степени, в великой степени – это другой вопрос. Но каждый грех, так говорят святые отцы, так говорит, ну и Писание, в общем, так или иначе об этом свидетельствует, что всякий человеческий грех, он делает нас причастными всеобщему греху, скажем так, ну, такого всеродного Адама, что ли, иногда так называют. Ну вот, в этом смысле мы и просим прощения друг у друга, не зная даже, но понимая, что через этот общий грех, через вот это согрешение против Бога, мы, конечно, виновны друг перед другом. И обратный начинается процесс, когда мы прощены и простили вот другого человека, то как бы клубок раскручивается, в обратную сторону пошел процесс. И нам становится легче. И действительно, кто... Да-да, пожалуйста, я...
Да, отец Георгий, просто вот хочется тут уточнить, конечно, просить прощения, ну, у всякого человека, перед которым, может быть, мы и своей вины не чувствуем, и на которого не обижены, наверное, это несложно. А вот простить, как бы простить человека, на которого обижен, вот это что такое? Вот вы сейчас рассказали, что это чувство будет, конечно, отражаться и в вечности, будет сложно там в Божьем Царстве, если мы кого-то не простили. Но если мы знаем, что человек не прав, вот что такое прощение? Можно сказать, да, я прощаю, и ты меня прости, но в то же время понимать какую-то неправильность того человека. Или вот что это такое?
Вот об этом тоже помнить. Что, ну, кто из нас будет прав перед Христом, или кто будет неправ? И кто будет обвинять другого, что ты не прав, ты знаешь, я же вижу, я же знаю, что ты не прав. И вот мы предстали перед ним. Ну, вот я именно поэтому и привел, что эти слова «Отче, прости, мы бы не знали, что делают». Вот распятый Христос, ну, казалось бы, куда дальше? Все, это конец. И он просит прощения для тех, кто его распинает, понимаете? И вот в этом смысле Я намеренно напомнил эти строки, которые, кстати, сегодня звучат на литургии. Вот это, там речь идет о суде у Пилата, у Ирода Антипа, и потом отречение, криках «Распни, распни его», и, собственно, распятие Христа и его крестной смерти. Вот, но вот вы говорите, человек не прав. Ну, надо к этому моменту, ну, либо, вы понимаете, если мы взрослые люди, то говорить о неправоте другого человека надо тоже с осторожностью, даже если мы видим, что он не прав. Если это вредит и делает опасным что-то, это, конечно, надо сказать, вредит делу, ну, надо сказать, но сделать это, ну, как мы говорим, с любовью, тогда получится. Но даже если этого не произошло, и мы уже пришли к прощенному воскресению и знаем, ну, вот человек не прав, ну, вот тут-то мы и вспоминаем. Еще раз эти слова мы простим, или не знают, что делают. И мы не знаем, что делаем, и не знали, что делать. Поэтому, Господи, прости нас обоих. Прости ты меня, там тот такой-то человек, прости ты меня, который... Мы не говорим сейчас, что был неправ, потому что и я не прав в том, что я тебя сужу. Потому что кто я, чтобы судить другого человека? Потому что человек человеку не судья. Да и Христос не судит нас тогда. Понимаете, потому что, говоря, что вот ты, он не прав, ну как же его, или она не права, ну как же ее прощу, ну как же, ну вот, ну посмотрите сами, ну что она натворила, ну что она наговорила, ну всем людям про меня такую сплетню разнесла, ну как же это может, это неправда. Ну, оставшись с этим, мы обе или оба будем не прощены ни Богом, ни друг другом. Устраивает ли это нас? Да, не права, да, разнесла сплетни, да, она там натворила. Ну, а я тем, что говорю об этом, тем, что я умножаю этот грех, понимаете? Я его делаю, еще усугубляю его. Тем самым, что я, ну, про какое-то вот осуждение составляю в сердце своем. Ведь человек, ну, так скажем, даже из чисто практических соображений. Человек, конечно, мог сделать, быть, был неправ. Но когда он или она уже поняли, что они не, ну, что был неправ, ну, хочется исправиться. Ну, никому не хочется слушать, понимаете, эти назидания, наставления. Ах, вот ты бы могла бы этого не говорить. А ты вот так... Значит, это унизительно для человека, понимаете? Это тоже из общих соображений получается и так, и эдак плохо. Ну, и по возможности сохранить, пусть это... Вернее, не сохранить, наоборот, оставить это позади. А сохранить, ну, добрые отношения. Тогда это будет, тогда жизнь будет легче.
Отец Георгий, а вы не думаете, что еще будет легче простить, если, ну, вот мы, верующие люди, будем всегда все-таки помнить, что мы не знаем всей картины, не видим жизни другого человека изначально. Почему, например, он, ну, смог кого-то обидеть? Ну, если это действительно так, потому что можем просто ошибаться.
Да, конечно, абсолютно верно. Вы абсолютно правы, Ирина. Именно так, я тоже об этом хотел сказать. Что, конечно, мы до конца не знаем всего, всех обстоятельств, всего происшедшего, почему она это наговорила. Ну, может быть, она хотела-то как лучше, а получилось, вы знаете, как всегда. Вот. Ну, так бывает. Но еще надо помнить, что вот я забыл об этом сказать, что очень важно как бы видеть, вот в прощении, мы просим прощения у незнакомого человека, да, видеть вот этот треугольник. Мы прощаем через Христа и только через Христа. Ну, я имею в виду, говоря, если мы, как вы говорите, верующие люди, то и как-то вступаем в это отношение, то мы через... То есть должен быть такой треугольник. Христос как третий брат. Простите между нами теми, кто, ну, готовы протянуть руку друг другу, ну, просить прощения, быть прощенным. И простить, конечно. Ну, вот тогда мы... И это через... Тогда это становится легче. Ну, просто как такое, ну, помощь, что ли, поддержка для нас. Ну, да, вот не права, ну, да, ну, а что дальше с этим, как дальше с этим жить? Трудно. Ну, давай-ка я ее прощу. Ну, а как простить? Через Христа. И сразу становится легко. Да, Господь же прощает даже тех, кто распинал его. Что же я буду хранить на душе, что-то иметь на сердце против этого человека? Вот это помогает, это очень-очень помогает. Ну вот я хочу, пользуясь возможностью, напомнить, что прозвучало слово «третий брат». Это мое такое, ну, как бы образ, которому я посвятил книгу, роман «Третий брат». Он издан и есть на сайте Литрес. Прочитайте, пойдите, пожалуйста. Там много ситуаций, когда вот именно прощение приходит через Христа. И обратное. как только люди прощают и соглашаются быть, ну стать один за другого или одна за другую, или как-то вот какую-то определенную жертву, что ли, на жертву соглашаются внутреннюю. Так Христос решает проблему, какой бы она ни была. Обстоятельства там разные описаны. И война, и трудности, и бандитизм, там, и все. Ну, в общем, сюжет, это роман, это интересное произведение. Но за всем этим стоит вот третий брат. Третий брат – это Христос. Ну, прошу вас обратить внимание.
Ну, спасибо, отец Георгий.
Георгий Завершинский, третий брат. Напомню про книжку, видите, пользуясь случаем, потому что уместно. Мы говорим о прощении. Вот такой у нас получается треугольник прощения.
Да, вот хорошо, что вы сейчас подсказали, вот что как раз будет актуально почитать в период поста. Начинается вот уже совсем скоро Великий пост, когда нужно читать хорошие книги, полезные для души. Отец Георгий, нам написала Марина, я прочитаю, слушательница, пишет: «Почти в каждом человеке на самом деле живет непрощенная обида. Это из-за гордыни?» Да, вопрос.
Ну да, живет, да. Вы так как бы зацепляете такую суть. Знаете, она как бы и живет, и не живет. Вот надо ее... эту обиду преодолеть. Ну, конечно, с Божьей помощью. Если вы человек верующий, то вам будет это легче сделать. Ну, и человек неверующий в каком-то смысле, так психологически есть разные, методики, практики. Ну, в общем, понятно, что... гордыня. Что значит гордыня? Гордыня – это мать всякого греха, любого абсолютно греха. Любой грех, так сказать, коренится в гордыне, конечно. Ну, в том числе и вот такое непрощение и обида, застарелые, может быть, они тревожат порой, приходят на ум, неожиданно бывает, забыл, не помню этого, ничего, и вдруг раз какой-то самый неподходящий момент вновь это всплывает и тревожит сердце, тревожит и разум, и тело тоже болит от этого, бывает. Потому что все взаимосвязано в человеке. Поэтому прощение – это потребность человеческой жизни. Ну вот, понимаете, как человек нуждается в любви, но чтобы кто-то его любил, чтобы он кого-то любил. Ну действительно нуждается. Ну как без этого? Ну жизнь мрачная становится, унылая. А любовь рука об руку, как сестры, идет с прощением. Понимаете? Или любовь – это сестра, прощение – брат. Или вообще-то прощение – это средний род. Но тогда получается вроде как все равно рядом находится. То есть одно без другого не бывает, соседствует. Но в этом отношении, конечно, любовь превозмогает все. И, конечно, по большому счету, вспоминая гимн любви апостола Павла в 13 главе послания к Коринфянам, там сказано, что, конечно, любовь все прощает, все покрывает, всему верит. Понимаете, возможно ли такое? Может, это скажет нам идиллия, какая-то такая картинка несуществующей, нереальной жизни. Ну и да, и нет, потому что отчасти мы с этим соприкасаемся, радуемся, потом опять огорчаемся, потом опять что-то вспомнили, опять, как вы говорите, старая обида всплыла, опять на сердце стало тяжело, опять надо, что-то делать надо. Вот здесь важный момент, что не опускать руки, а трудиться. Душа обязана трудиться. Вот. Или над душой надо трудиться. В общем, в этом нам помогает как раз Великий пост. Я еще раз вспоминаю замечательное творение, Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Это диалог человека с душой собственной. Если такое возможно, это в здравом рассудке, в здравом не помешательство какое-то, а это нормально. Действительно происходит порой диалог с самим собой, в котором открывается многое. И надо постараться, не откладывая на потом, прощать как можно скорее. В гневе, не зайдет солнце в гневе вашем, говорит Христос. Помните такие слова из Евангелия?
Да, отец Георгий, вот еще я бы хотела уточнить о евангельских словах, которые, в общем-то, будут читаться в предстоящее воскресенье. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, говорится, что если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Вот это прям буквально нам так и стоит принимать, понимать?
Но дело в том, что это, ну как, ну буквально, да, но Отец и Сын – суть одной божественной природы.
Единой, да.
Лица божественной природы. И, да. И поэтому Христос говорит об Отце, зная, что Он говорит. Но и о человеке говорит, тоже зная, потому что Христос и человек. Вот это нам очень важно, ну, вот как бы ухватить эту мысль, и это, ну, такая богословская мысль, что Христос и Бог, и человек. Поэтому он говорит, когда об Отце Небесном, он говорит точно так, как оно и есть. И когда говорит о человеке, тоже говорит так, потому что он Христос не принял, не совершил греха, но он, ему предложение было и от дьявола, и дьявол действовал через других людей, подталкивая к тому, чтобы отступить от воли Отца и не делать ее. В том числе, помните, Петр препятствовал Христу на пути в Иерусалим, на страсти, а Христос говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо не о том думаешь, что Божие, но что человеческое». То есть, понимаете, вот к нему поступали, но он это, поэтому он не соприкасался с грехом. Поэтому он знает, о чем говорит. О том, что человеку простить можно, и в этом есть потребность, и это осуществимо. Понимаете, он не говорит того, что человек не может сделать, обращаясь к людям. Так ведь? И при этом непрощенное сердце не способно принять прощение Божье. Не способно. Не так, чтобы, ну, да, твой отец не простит вам согрешений ваших. Это смысл этой фразы раскрывается и более понятным становится, когда мы скажем себе, что прощение Отца Небесного мы не примем в таком случае, если не прощаем согрешившим против нас. И об этом, собственно, и звучат слова молитвы «Отче наш».
Отец Георгий.
Долги наши, прости на наши согрешения, как мы прощаем согрешившим против нас. Угу. Это очень важно. Это такие коррелированные вещи в жизни человека, и одно без другого не бывает.
Ну вот вопрос сразу поступил, а правильно ли прощать всякую обиду всякому человеку, не сделает ли это других безнаказанными?
Ну, тоже очень хороший вопрос, часто возникает он, я думаю, что у каждого. Ну как же, ну сколько ж можно, ну надо прекратить это, ну сколько же они могут меня там обижать, ну буду молчать, так дальше будут обижать. Действительно, в жизни так часто и бывает. Ну, надо что-то сказать, надо что-то сделать, надо как-то противопоставить, восстать против этих унижений, ну тогда, смотришь, как-то не отступит. Да такова жизнь, да. Вот, но прощение затрагивает другую реальность в человеке, понимаете? Одно дело высказать там правду или какие-то слова в свою собственную защиту, чтобы не быть, ну, там, я не знаю, сильно побитым или как-то обиженным, или униженным, или лишенным, не знаю, пропитания, средств. Также такое же тоже бывает. Главным образом, за что люди борются? За кусок, свой кусок хлеба и свое место под солнцем. Тут-то готовы на все. Ну вот. Но прощение касается, конечно, это другая реальность. Именно. Вот здесь, Ирина, вы правильно, очень вовремя вспомнили эти слова евангельские, которые прозвучат в воскресенье, что прощение между людьми, человека к человеку, вот сопряжено с прощением Бога, Божьим прощением. Понимаете, это другая реальность, это реальность богочеловеческих отношений. Понимаете, в чем разница, да? Вот. Одно дело, то есть, говоря простым человеческим языком, простить внутри, но внешне все-таки действовать так, чтобы вас уж совсем там не, простите, не прикончили. часто приводят пример, там, ну, кто-то, какие-то хулиганы там напали, там, сбивают или обижают, или, не знаю, насилуют, вот. А что ж, пройти мимо, как же так, что ж, простить им, там, что, как тут действовать? Понимаете, такие абсурдные, ну, придуманные гипотетические примеры, но, может быть, такое в жизни тоже бывает. Но нет, надо действовать, как подсказывает разум, как подсказывает, ну, совесть, сердце, действовать надо. Но это не связано впрямую, прощение, не прощение. Прощается, во-первых, нечто личное, что между вами восстало. Потом, если вы спрашиваете о том, что вас лично кто-то обижает, и про как простить, простишь, а он или она дальше будет тогда обижать. Ну, здесь есть момент, ну, тоже очень тонкий, очень важный. Вы знаете, ну, полагаясь на Бога, мы все-таки верим, что Бог действует в этом мире. И уж если по-настоящему мы хотим простить обидчика своего или обидчицу, ну, по-настоящему, ну, полагаясь на Господа, вот что, ну, и нам проведи. Ну, вот если это действительно вот до конца искренне, то, поверьте, Бог не допустит дальнейшему, так сказать, эскалации вот этих унижений и продолжений. Ну, вот такая практика. Но здесь ничем доказать или опровергнуть нельзя, но если это по-настоящему, непритворно, и вы действительно хотите своего обидчика, ну, как-то не желаете зла, не желаете плохого. Но и человек поймет, в конце концов, что его оскорбления, обиды не доходят, не получают, ну, не находят цели своей. Знаете, когда мы показываем себя обиженными, дуемся, кричим, ругаемся, вот оно и дошло, вот и дальше продолжается то же самое. А когда мы показываем, что нас это как бы и не касается, эти обиды, ну, раз другое сделает, третий раз уже не будет ничего плохого делать. Ну, по крайней мере, это житейский, это как-то, так сказать, житейская мудрость. Ну, а Божья мудрость такова, что положиться на Бога, ну, все-таки уж положиться на Бога, значит, тогда уж до конца. Уж тут не ставить вопросов, ах, Господи, где же ты будешь? Вот я, вот ты мне скажи точно, пожалуйста, Господи, вот я вот прощу ее, а как же? Ну, вот ты мне, пожалуйста, не оставь меня. То есть, понимаете, такие условия, это, конечно, очень наивно ставить Богу. Бог всегда благ. Он всегда делает благо, всегда делает добро. У него иного ничего нет. Он чужд любого зла, любого насилия, любого оскорбления, обиды и прочее. Значит, если это Богу угодно, он непременно защитит вас от вашего обидчика. Помните притчу о неправедном судье? Вдова, которая просила судью, а судья неправедный, Бога не боялся, людей не стыдился. Но она ему докучала. Ну, наконец, судья говорит, надоела она мне, защищу ее. И защитил от соперника. Кстати, судья-то неправедный. Он, может быть, и защитил-то неправедный. То есть, там, мало ли, что он там нахимичил в этой защите. Но факт тот, что он ему надоело. Но у Бога не так. Богу мы не можем надоесть, конечно. Это не так. Но, тем не менее, надежда и упование на него, как вот вдова на неправедного судью уповала, что он суд совершит. Но уж Господь-то благой и праведный, уж как он не совершит. Но давайте с вами будем в этом смысле до конца. Ну, прошу прощения за такое многословие, но хотелось бы открыть два аспекта. Вот человеческих отношений, такой внутренний, и общечеловеческих, и богочеловеческих отношений, которые, конечно, касаются прощения.
Да. Нам, конечно, важно дойти вот до глубины, чтобы спасти душу свою, самое главное. Вот что будет показывать, что действительно мы простили? Ну, потому что в предстоящее воскресенье мы будем просить прощения и тоже прощать в ответ. Вот что может показать человеку, что он действительно простил? Потому что, наверное, важнее самому простить, чтобы на душе было легко и чисто.
Ну да, ну нет, здесь все важно. И самому простить, и почувствовать прощение от другого человека. Ну, вы правильно сказали. Вот вы ответили на вопрос. Чтобы на душе было легко и ясно. Вот и все. Это и есть свидетельство прощения.
Но мне
когда
кажется, если мы
легко,
рады...
радостно, спокойно.
Рады этому человеку. Наверное, нужно ощущать знаете, себе, что мы рады.
Да, в общем, да. Рады, что мы рядом, рады, что вообще, что мы есть, что я есть, он, она есть, что вот в этом смысле прощение, конечно, это как бы восстановление, ну, такое, ну, пусть духовное, пусть такое кратковременное восстановление каких-то до грехопадения вот отношений человеческих, то есть простых, естественных, приязненных отношений. Понимаете? Конечно, скажут нам, ну, это такая идиллия, это вот такое, не бывает такого в жизни. Да, в жизни не бывает. А вот когда прощение наступает, то бывает. Вот поэтому я хочу сказать, Ирина, у вас замечательный этот вопрос уже, как понять, вот действительно, прощен или не прощен. Ну, и вы же сами ответили, что ну, мир почувствовали на душе, ну, как-то облегчилось все. Ну, со спокойным сердцем, спокойной душой мы входим, начинаем пост, начинаем... Ну, трудные дни для кого-то, такое воздержание, такие, ну, своего рода подвиг тоже, у каждого свою меру, не стоит сравнивать, там, ах, вот он там так постится, а она так, а я вот так, это у каждого своя мера, человек видит ее и чувствует, вот ее надо не переступать, и тогда будет на сердце спокойно, и действительно благо будет. Начало поставит, будет настоящая духовная радость.
Отец Георгий, вот о прощении нам написал Роберт. Я сейчас прочитаю. Простить – это отказаться от обиды, на которую вы имеете полное право, и предложить тому, кто вас ранил, дружелюбное отношение, которое тот не заслужил.
Совершенно, ну, прекрасно, Роберт, прекрасно, прекрасно. Прекрасные слова, прекрасно. Очень-очень с вами рад и солидарен, и обеими руками за. Да-да, именно. Что вам в том, что вы любите любящих вас? Не то же ли самое делают мытари и грешники, говорит Христос? Любите врагов ваших. Вот оно, мы приходим к главной заповеди, в которой вообще, это квинтэссенция христианства вообще. Любите врагов ваших. Преподобный Силуан Афонский говорил, что если вы этого не знаете и не можете, то ваше христианство еще не начиналось. Понимаете? Но вот тут мы и подходим. Совершенно верно сказано, что простить нам ее, где сказать там на показ, а именно тому, кто по-настоящему там виноват. Вот, простите, по-настоящему. И кто принанес вам обиду. Это и достойно нашего внимания особенно, конечно. Несправедливость, неправду, какой-то нечестности. Даже это можно и нужно оставить позади, прежде чем мы начинаем свой путь сначала к кресту, крестной смерти, страданиям смерти креста, а потом к воскресению. Но всему свое время. Поэтому я думаю, что правильно будет, глубоко задумавшись, ну, что-то сделать. Еще говорят на пост, вот владыка Антоний Сыровский так советовал на пост взять какое-то одно, а лучше два, или даже три дела конкретных, которые надо сделать, ну, для блага, для добра, для пользы другого человека. Реальных дел. Это тоже такой важный момент, конечно, тоже связан с прощением. Может быть, для того самого человека, о котором вы говорите, Роберт, может быть, для него или для нее надо вот что-то такое вот сделать, чтобы человеку было очень хорошо от этого.
Думаю, что это... Отец Георгий, ну вот я еще прочитаю, нам Игорь написал, если просят искренне простить, а если не просят прощения... Прощая, тогда даешь повод поступать, как ну, поступал тот человек, к причастию без покаяния. Ну, вот может ли человек без покаяния? Вообще, как можно понять, искренне ли кается человек, вот, допускать к покаянию, к причастию или нет? Здесь вот волнует слушателя. Я просто короче все это прочитываю.
Ну, это вы спрашиваете меня как священника?
Да.
Ну, здесь, ну как... Знаете, священник как врач там, или инженер, но есть опыт определенный. Ну, человека узнаешь, как он искренне кается или нет. В этом есть, ну, как, скажем, такой профессионализм, что ли, священника почувствовать, кается человек или нет, и направить, ну, подсказать, помочь, чтобы покаяние совершилось. А если это притворно, то, конечно, священник сразу это видит. И, ну, и так вот, не то, что не допускать, но, знаете, задача священника не разрешать или запрещать. Это неправильно. если так понимает кто-то, то я и с этим категорически не согласен. Именно как священник, как служитель Тайн Христов, мы не вправе ограничивать или запрещать, понимаете? Ну, там разные, конечно, обстоятельства бывают. Там, я понимаю, что, может быть, в моих приходах это уже как-то налажено, а где-то есть потруднее, где... Ну, в общем, короче говоря, важно кающегося человека направить на путь покаяния. Может быть, он не понимает, не знает, как и что сказать. Может быть, он себя оправдывает, потому что и считает, что это покаяние, когда себя вот, оговорить, все обстоятельства рассказать. Знаете, ну как же, я не мог иначе поступить с ним. Ну как? Ну куда мне деваться-то было? Ну так вот и сделал. Ну ты совершил грех. Ну да, совершил, но это же она все виновата-то. Не я. Ну, так и получается, в покаянии, псевдопокаянии, перекладываем вину друг на друга. Вот этого делать не надо. Спасибо.
Просто из вопроса Игоря я еще тогда вас спрошу, что вот что посоветовать человеку, который сталкивается с обидчиками, с которыми можно говорить с позиции кулака?
Можно или нужно говорить с позиции кулака? Я ничего не понял. Ну, хорошо. Ну, я же на эту тему уже сказал. Ну, такую гипотетическую ситуацию, где надо вмешаться, защитить там ребенка, девушку или там старика. Ну, надо действовать. Вот так, как вам в текущий момент подсказывает. Надо действовать. Можете, способны помочь и вмешаться, и, ну, чем там можете, кулаком или чем. Это уже, это вам не будет вменяться в грех, если вы спасете невинного, беззащитного человека. Ну, что тут говорить? Это даже, по-моему, обсуждать-то нечего. Тут понятное дело. А как же иначе? Понимаете, притча о добром самарянине вспомним, да? Спешившая на службу священник, левит прошли мимо, потому что они не могли кровью запачкаться. Иначе они не могут служить. Тогда служба не состоится в храме. Ну что, они правильно сделали по закону? Ну, правильно. А по Божьему закону они согрешили, потому что они оставили человека окровавленного умирать. Вот. А грешник, самарянин, который хуже язычника для иудеи, он обмыл раны и отвез его в гостиницу, заплатил. Ну что тут, это все ясно, что действие должно быть. Действие в той обстановке, когда вы понимаете. Ну, рассуждать, как правило, в таких ситуациях некогда. Вот надо вмешаться. Или уже тогда, ну, не способны, не можете, боитесь, ну что-то другое. Помолитесь крепко или, я не знаю, позовите полицию, вызовите или что-то еще.
Отец Георгий.
That's up to you, как говорят англичане.
Еще интересный вопрос, да-да, я прочитаю, который поступил нам. Формальные «прости, прощаю» без подлинного прощения имеют ли смысл? Вот все-таки есть какой-то смысл это произносить, отец Георгий?
Ну, понимаете, ну, есть смысл, но не всегда, ну, что значит формальный, но мы же не будем преднамеренно, вот я формально, прощай. И так вот 100 человек прошло мимо, и так формально друг другу буркнули и разошлись. Ну, зачем? Ну, кто пойдет на такое? Ну, прийти в храм, понимаете, поехать куда-то, еще это во время этой пандемии, там, какие-то условия, все соблюсти, прийти в храм, чтобы формально буркнуть, прощай, ну, ладно, давай, вали. Вот. Ну, что это такое? Зачем? Это абсурд, это нелепость. Нет, человек именно ожидает, что в этих словах, слова все могут сыграть и играют важную роль. Они поворачивают сердце человека, если они сказаны действительно искренне, проникновенно, с чувством, с верой, с любовью. Ну, вот постараться надо, простите, надо принудить себя, заставить и ощутить это, что ты виноват перед тем человеком, которого в жизни, может быть, не видел или видел издалека там. В углу церкви где-то раз, не знаю, в полгода. Нет, прости вот именно грехом, который мы согрешили против Господа. Прости, прощай. Да простит Господь нас. Вот как. Простит и помилует нас. Так говорит обычно священник, архиерей, когда спрашивают прощения у прихода. Ну вот, не должны не постараться, чтобы эти слова не были формальностью, не были пустыми. Ну, тоже от нас зависит, конечно. Но о чем будем дискутировать эту ситуацию? А вот если я вдруг сказал вот так, формально. Ну, один раз, ну, не получилось один раз. Но постарайся второй раз. Если несколько человек просит, ну, как обычно, на чине прощения там же много людей будет. Ну, один раз не получилось. Ну, опять-таки, тут же понял, что у тебя не получилось это, что ты по-настоящему не сказал. Ну, совесть пусть тебе подскажет. Если совесть подскажет, ты будешь сокрушаться об этом, вот тебе уже и получилось все. Понимаете? Вот это сокрушение и сердечное внимание, оно многого стоит. И оно порой даже такое ну, внешне формальное действие обращает в подлинное, в подлинное действие, в подлинное совершение, в подлинное таинство, скажем, прощения. Ну вот я прошу прощения, вот так надо постараться, по возможности.
Отец Георгий, вот о прощении я еще хочу просто напомнить высказывание Махатмы Ганди. «Слабый никогда не прощает, прощать свойство сильного».
Ну да, да, это, да, Махатма Ганди, да нет, это и до нее так...
Ну все повторяется у нас, да, новое что-то, конечно, сложно изобрести, всегда все по кругу повторяется, но смысл
знаете, действительно Махатма правильный. Ганди такой легендарный персонаж, это вообще с него началось это движение непротивления. Я помню, это меня потрясли эти кадры, ну, художественного фильма, но вот про его движение к освобождению от колониального гнета, вот британского. И там это, значит, армия британская, солдаты вооруженные на конях. И вот эти вышли на протестующие, значит, босоногие, там такие едва одетые индусы. Ну, вот. Ну и сейчас вот их разгонят и все, ну и поставят, будет все на суде. И они тогда что сделали? Они ничего не делали неагрессивного. Легли на землю и не двигались. И животные, вот лошади, по людям не, идти не могут. И хотя, может быть, и были попытки понудить вот, идти лошадь туда, вот, где лежат люди, а они не пошли. И вот это сработало. Вот такое непротивление злу насилием.
Да, замечательно, вот, конечно.
Прошу прощения, такой эпизод мне очень даже прослезился от этого случая, когда вспомнил. Да.
Это мудро, так, конечно.
Значит, конечно, это дело, это удел сильного, потому что сильный человек, по-настоящему сильный, силу сберегает для лучшего всегда. Христос был силен, он открыл это Петру. Если бы я просил отца, то легион ангелов был бы со мной и обратил всех врагов, поверг их к земле. Но он этого не сделал, Христос. Вот вам, пожалуйста, евангельское подтверждение слов Махатмы Ганди. Да.
Отец Георгий, вот еще был вопрос о примирении, что в примирении участвуют, конечно, двое. Вот как можно повлиять на второго человека? Ну вот действительно, прощение – это и примирение, это установление мира.
Да, совершенно верно.
Поэтому это очень важно.
Очень важно именно, да, двое, вот это правильно, точно вы заметили. Я сейчас возвращаюсь к тому образу. Третий брат. Вот третий брат, там бывает, где двое, согласны, двое по-братски отнеслись друг к другу. Вот поэтому двое, конечно. Но это Евангелие, где двое трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Двое или трое. То есть двое или больше, грубо говоря. Или, ну, то есть, по крайней мере, двое. А может быть, больше, сколько угодно, много. Ну вот, отсюда и начинается церковь. Двое или трое, или больше. Вот. Но, по крайней мере, двое должно быть, потому что одного человека недостаточно. Просить и просить прощения можно вот в диалоге с кем-то. Поэтому должен быть обязательно ответ. Да, я думаю, что эта тема исключительно важная, тема прощения. И мы начали об этом говорить, но еще несколько дней предстоит и до прощенного воскресенья. Ну и сам пост, по сути дела, конечно, это то самое обретение прощения друг у друга, внутреннего прощения, чтобы потом последовать за Христом.
Отец Георгий, я вот хотела еще в оставшееся время вас попросить тоже рассказать. Предстоящее воскресенье имеет и второе название – «Прощенное воскресенье», но еще и об Адамовом изгнании. Этот день. То есть церковь будет также вспоминать и Адамово изгнание. Вот тут, конечно, ну да, есть переплетение. Как-то не случайно.
Сидя Адам прямо рая и плакавши. Ну вот, да, вот это и есть. Да, конечно, это непосредственно имеет отношение к посту. Ну вот как, понимаете, в этом смысл литургический тоже. Или об этом говорит, например. Что такое пост? Пост – это несовершение, время, когда не совершается полная литургия. И это определяющее, это как бы правильное его, правильный его богословский духовный смысл. Не то, что там мясо кушать или не кушать. Некоторые люди его вообще не едят. Допустим, как ваш покорный слуга, я уж мясо не ем, наверное, лет 17. Ну и что ж ты мне... Ну да. Ну и другие тоже продукты. Ну исключил продукт. Ну что, какой тут? При чем здесь вообще прощение, покаяние, там, пост? Вот. Поэтому смысл в лишении таинства таинств. И торжества торжеств, то есть в литургии. В литургии определенное время вот по установленному правилу не совершается. И вот это и есть скорбь. Подобное той, что ощутил Адам, изгнанный из рая. Ну, подобное в очень там условном смысле, конечно. Но вот именно, да, в раю он блаженствовал. И вот он сидит изгнанный, и это блаженство, состояние блаженства от него отошло. Ему скорбно, ему неуютно в этом мире. Ему неизвестно, что его ожидает. Понимаете, примерно что-то похожее, я еще раз повторюсь, конечно, в другой степени, но ожидает человека, который лишен причастия, на, допустим, на целую неделю. В древности христиане причащались каждый день. Каждый день, буквально. Поэтому день без причастия – это было уже очень тяжелое испытание. А тут целая неделя. Поэтому в свое время они просили Григория Двоеслова, папы римского, римского патриарха, значит, вести такой чин. И он подготовил чин причащения запасными дарами. Вот у нас теперь бывают литургии пресвященных даров. Но это из древности пришло. Сейчас не так люди, конечно, это понимают. Ну что, ну подумаешь, там неделю там, от воскресенья до воскресенья не причащаться. Так мы и так, в общем, в основном прихожане приходят в воскресные дни, а в среди недели каждый работает,
семьей занят. У нас полторы минуты, понятно, отец Георгий. Да, отец Георгий, полторы минуты.
Угу. Отец... Ну да, так что да, я вот подчеркнул главное, что, что касается поста, и попытался объяснить вот то, что связано с Адамовым изгнанием. Ну вот да, вот что-то подобное переживает душа человеческая, лишенная причастия, пусть на короткое время, но чтобы ощутить, чтобы понять, как это быть без причастия, чтобы соскучиться и устремиться к этому всем сердцем своим. Ну вот я желаю, дорогие братья и сестры, благодатного поста. Мы с вами вновь будем, надеюсь, что будем в эфире во время поста, если меня пригласит Ирина и радио Теос. Я буду с большой радостью беседовать. Благодарю за вопросы замечательные, комментарии, которые были сегодня. Ну, желательно, чтобы их было больше. Всего доброго, самого всего наилучшего. Прошу прощения у всех, кто бывает с нами на эфире. Ну и от сердца, от души прощаю всех, кто этого желает. Ну, вот с моей стороны. И пусть Господь нас с вами простит.
Отец Георгий, простите и вы меня, пожалуйста, друзья, все, у всех прошу прощения с надеждой на то, что, конечно, прощение будет. И, конечно, самое главное – получить прощение у Бога. Отец Георгий, благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Будем ждать вас. Конечно, я надеюсь, что во время Великого Поста мы с вами еще будем беседовать. Друзья, с нами был благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Всего доброго, до следующей встречи.
Спасибо, Ирина. Читайте книгу «Третий брат» во время поста. До свидания.